15 часов и 2 минуты в Москве. Это «Живой гвоздь и эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев. В эфире программа «Персонально ваш». И сегодня в гостях политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Мы в прямом эфире, и прежде чем перейдем к беседе, традиционной уже рекламы, чтобы потом не отвлекаться, на shop.diletant.media, книги «Сказки народов мира» с открыткой от Бориса Акунина. Это книга, которая однажды разошлась, насколько я знаю, в нашем онлайн-магазине достаточно быстро, и вообще Борис Акунин очень популярен у наших покупателей, поэтому переходите, вот пока она есть в наличии, вновь вместе с открыткой. Это очень ценная вещь, можно сохранить или кому-то подарить замечательный подарок shop.diletant.media. Там же можете подобрать и другие книги, если вам вдруг акунинская не понравится. Дмитрий, давайте начнем с Госдумы, раз уж вы бывший депутат Госдумы. Парламент в первом чтении одобрил накануне законопроект, который разрешит привлекать военнослужащих срочников к миротворческим операциям. Сейчас закон, я вот напомню, разрешает использовать в этих миссиях только контрактников. Скажите, в чем цель, как вы думаете?
Ну, там я сегодня читал еще, есть новость о том, что сегодня комитет рекомендует завтра вернуть во второе чтение законопроект о воинской службе. И вот это вот, на самом деле, большая загадка, потому что сейчас все только обсуждают, что для того, чтобы тебя призвали, ну, достаточно, если тебе эта повестка придет в электронном виде, через госуслуги. А госуслуги теперь ты не можешь удалить. Вот, соответственно, я жду какой-то гадости именно в этом законе. Ну, а то, что они хотят срочников отправлять на убой, в этом нет никакого сомнения. Поэтому я хочу посмотреть все-таки текст в окончательном виде, чтобы уже делать какой-то вывод. Но вот завтрашнее мероприятие будет, мне кажется, даже более важным, потому что законопроект был уже принят во втором чтении, был вынесен в третий, и вдруг его назад во второе чтение возвращают. Обычно такое происходит, когда ну, что-то прям архиважное для Кремля нужно туда добавить.
Скажите, вот очень много разговоров, да, было о второй волне мобилизации, пока мы чего-то такого массового не видим, но вот видим, что со срочниками и вообще с теми, кто хоть как-то относится к Минобороне, вот такие вещи происходят. Это что? Это попытка заменить, попытка дополнить ряды военнослужащих вот таким образом? И что мы получим, если вдруг срочников будут отправлять на поле боевых действий? Ведь какая-то реакция общества наверняка последует.
Ну, я бы здесь, на самом деле, бы не делал вывод, что вместо одного предлагается что-то другое. Они будут использовать все инструменты. Да? Да. Если нужно управлять срочников, будут срочников. Если нужно им будет проводить мобилизацию, ну так, чтобы никто не объявлял это публично, они будут это делать. Они, кстати, делают и продолжают делать. Никто же не отменял путинский закон. Поэтому указ, прошу прощения. Так что будут использовать все механизмы, причем таким образом, чтобы не нужно было объявлять это публично, поскольку публичная мобилизация или объявление мобилизации все-таки бьет по путинскому рейтингу и его популярности. Поэтому они все будут делать вот все под ковром. Но при этом, конечно, они будут отправлять на убой все больше и больше молодых людей. В этом тоже нет никаких сомнений.
Давайте вспомним. Владимир Путин неоднократно говорил публично, что срочники не будут туда отправляться и так далее, что там воюют профессиональные военные, плюс мобилизованные уже. Скажите, вот а это разве не повлияет никак на его рейтинг, если все же срочников туда начнут отправлять? Ведь что больнее, да? Вторая волна мобилизации, массовая, как первая, например, или отправка туда совершенно молодых ребят, которым по 18 лет, они фактически дети-школьники?
Ну, грубо говоря, отправляет все равно какой-то процент, правильно? Поэтому лучше выловить этот процент, возмутиться еще 10-15, еще узнает 20. А если будет мобилизация объявлена публично, то будут 98% бояться, 2% будут призываться. Поэтому здесь публичное объявление мобилизации бьет сильнее по рейтингу. И это тоже, конечно, ударит, безусловно. Путин, мало что Путин говорил. Он говорил, что не пойдет на третий срок, Он говорил, что не будет повышать пенсионный возраст. Он, кстати, говорил, что не будет никакой войны в Украине и с Украиной. Так что...
Так он и говорит, что там спецоперации.
А его слова ничего не стоят. Я думаю, что здесь расчет на то, что там 50% так и не узнает, что идет мобилизация. Ну, в принципе, что и происходит.
Как это коррелирует, скажите, Дмитрий? Вот мы видим, что действительно рейтинг Владимира Путина остается на высоком уровне. Общество поддерживает, многие поддерживают, но это правда. Вот я, находясь в Москве, в России, могу утверждать. Как это вообще работает, если Владимир Путин говорит, что никакой пенсионной реформы не будет, а потом она происходит, мы помним, да, падение рейтинга в 2018 году из-за этого. Мобилизация. Я проводил вокс-поп, опрос общественный на улице. Это было, кажется, в мае 22-го года. Я подходил и говорил, спрашивал у людей, а если мобилизацию объявят, вот что, как, что вы будете делать? Вы пойдете, не пойдете? Они говорят, да не будет никакой мобилизации. Я говорю, а если будет? Ну, представим, да не будет мобилизации. И вот она произошла. Но при этом Путина продолжает поддерживать. Как это происходит? Как это работает?
Ну, во-первых, хвост отрубают собаки, да, по частям. Тогда это ты все время адаптируешься. Какой-то новый ситуация. Это первое. Второе. Я не думаю, что здесь нам нужно прям всерьез относиться к этим цифрам поддержки. Потому что если взять там, Румынию времен Чаушеска, у него было 97%. И как это его спасло? Он собрал митинг в свою поддержку, его там арестовали, а потом расстреляли. Никто даже не вышел в защиту. Или я вспоминаю ситуацию. 75% рейтинг в 2010 году у Лужкова в Москве. За неделю до отставки. А через неделю после отставки 55% поддерживают отставку. На самом деле, если мы берем авторитарную страну, диктатуру, путинская Россия – это диктатура, то этот одобрямс ничего не значит. То есть они понимают, что власть хочет во время соцопроса, каких она ждет ответов, и пропаганда все время эти ответы подсказывает. Но они просто одобряют или выбирают... Тот ответ, который обезопасит их от, не знаю, там, штрафов, тюрьмы, еще чего-то, и выдают. Это не значит, что это искренняя какая-то поддержка. Это просто желание как бы, вот, жить отдельно от власти и избежать каких-то проблем. Поэтому я не думаю, что поддержка прям такая уж очень высокая.
Это тот самый общественный договор? Договор с властью, государство, общество. Вот когда мы как бы говорим, как вы хотите, да, что вы хотите слышать, вы нас оставьте в покое. Но мы видим, что общество все-таки в покое не оставляют. Та же самая мобилизация, как большой пример. Скажите, вот а где та самая красная черта, когда этот договор будет, ну, просто разорван, например, обществом?
Я думаю, что здесь дело не в том, где красная черта, а дело в том, какие потрясения ожидают страну. И вот в случае военного поражения, когда все еще поймут, что мало того, что все было зря и непонятно для чего, я имею в виду войну, так еще и все проиграли, а рассказывали про какую-то вторую армию мира, рассказывали, что возьмем там не только Варшаву, там Берлин, но и можем повторить где угодно, хоть и в Вашингтоне. Поэтому, когда будет серьезное потрясение в результате военного поражения, тогда, конечно, начнутся процессы внутри страны и раскол элит, и, я думаю, массовые выступления граждан, потому что во время раскола элит уже не так страшно выходить. Уже силовики ведут себя по-другому, потому что ты не понимаешь. Сегодня ты арестовал человека, там, действовал жестко, а завтра сам же за это сел, потому что ситуация изменилась. Поэтому здесь, я думаю, внешние факторы будут оказывать решающее влияние.
Ну, вы наверняка читали интервью с уже бывшим сотрудником ФСО, как это подается журналистами, да, и вот он в этом интервью, который убежал из России, он рассказывает, что его коллеги в Федеральной службе охраны поддерживают Владимира Путина, президента, и там вполне себе понятные настроения, и вот он чуть ли там не единственный, да, кто относился с критикой к этой политике Кремля. До той степени, что даже ушел. Вот если такие настроения, то о каком расколе элит вы говорите?
Ну, это нормально. Федеральную службу охраны отбирали по принципу лояльности. Более того, все сотрудники ФСО, которые работают непосредственно с Путиным, живут себе достаточно небедно. Да, и я знаю какие-то дома в районе Кутузовского, вот, в каких условиях живут. Поэтому есть за что любить. президента. Ну, я другой пример приведу. Есть участок на Ленинском проспекте, там между проспектом Вернадского и Ленинским проспектом, там, где в основном дома ФСБшников. Mm-hmm. Вот, и в основном они там голосуют. Ну, среднее звено, назовем так. Путин никогда там не выигрывал. Путин всегда проигрывал. Единая Россия там всегда проигрывал.
Вы что-то хотите сказать, что ФСБ против Владимира Путина? Точнее, не поддерживает?
Я просто уверен, что как минимум средний уровень, не только ФСБ, но практически во всех спецслужбах, там не очень-то Путина любят и не очень поддерживают власть.
А почему мы не видим этого публично, если вот такие настроения глобально негативные?
Ну, потому что за публичное проявление позиции тебя уволят, в лучшем случае. Поэтому мы ничего... Ну, это совершенно очевидно. И любой оппозиционер, который сталкивался с правоохранительными органами, со Следственным комитетом, следователями, вам расскажут, что вот нет такого, что к нам прям как-то относились как к врагам, значит, все обожали Путина. Нет, ровно наоборот всегда было. Mm-hmm. Так, это не значит, что они тебя не арестуют. Вот, но я просто понимаю, какие там настроения. Особенно у нас на уровне среднего звена. ФСБ, Следственный комитет, прокуратура и так далее. То есть они вынуждены выполнять грязную работу, им еще не то, чтобы там сильно за это платят, но вот при этом они видят, как растут, как грибы растут дачи генералов, там, министров, чиновников. Все прекрасно понимают, сколько они там воруют, в каких масштабах. Все смотрели ролик Навального про дворец в Геленджике. Так что там они, люди достаточно... То есть их уровень образования выше среднего по стране, да? Точно. Поэтому они прекрасно понимают, что правда, что ложь.
Ну хорошо, если вот условно, да, вы работаете в этой структуре, вы понимаете, что не только у вас такое мнение о властях, но и у ваших коллег тоже это массовые настроения, тогда почему вот этот протест, его так назовем, да, протест, это же не только митинги, это вот еще и внутреннее что-то такое, отношение к явлениям, почему этот протест не централизуется как-то, что ли, почему он вот такой вот разрозненный и просто существует, ну и все, и ни во что не выливается?
Я как человек, который организовывал протесты, могу сказать, чтобы протест получился массовым, должна быть какая-то политическая сила, которая все это централизует, которая все организует, которая найдет деньги на всякие листовки, стикеры и прочее, которая имеет большую сеть волонтеров, которые ходят по домам, распространяют информацию. Да? Еще должны быть определенные условия, то есть, да, независимые СМИ, независимые социальные сети. Разве это есть у нас сейчас?
Ну, за пост, за лайк. Нет, ну могут быть зависимые СМИ совершенно.
Все оппозиционные структуры уничтожены. Нету инфраструктуры протеста. Вообще нету. Ты не можешь людей не то, что там на улице призывать, тебя арестуют. Ты не можешь их призывать даже в социальных сетях, в интернете. Потому что за каждое слово тебя могут посадить до 10 лет тюрьмы тебе дать.
Да, Дмитрий, это если мы говорим о протесте оппозиции внесистемной.
Да, и последнее. Люди же прекрасно понимают, когда 1 200 000 силовиков, у которых карт-бланш действовать как угодно. Бить, сажать, хватать. И они прекрасно понимают, что этот протест ни к чему не приведет. Мирный протест ни к чему не приведет. А, видимо, в каком-то другой форме протеста люди еще не готовы. Пока не готовы.
Вот что касается репрессий, когда враги народа закончатся здесь, внутри... Кого они могут начать грызть? Потому что ведь мы знаем, и даже в истории Советского Союза, да, когда высшие партийные государственные руководители становились как раз жертвой режима, который они очень долго строили. Вот стоит ли ждать в современной России подобных вещей?
Да, однозначно. Я думаю, что на самом деле это уже где-то происходит, просто мы не все случаи знаем. На каком-то низовом региональном уровне 100%. Если просто сейчас разобраться, сидит какой-нибудь следователь где-нибудь, сидит какой-нибудь там бывший чиновник или действующий чиновник. Вот. И нет никакой возможности сегодня, нет никаких инструментов, нет никаких институтов, где бы ты мог защищать свое право. И в условиях, когда власть переходит, ну, по сути, к массовым репрессиям, а в принципе мы уже недалеки от этого, то даже лояльность тебя не спасет. Ну, потому что не может быть такой ситуации, что какой-нибудь следователь, ну, неважно, там, Патрушев, да, придет к Путину и скажет: Владимир Владимирович, значит, все враги пойманы, все агенты уничтожены, выдавлены из страны, посажены, у нас теперь все замечательно и безопасно, распускайте нас, наша работа закончилась. Ну, такого быть не
То
может.
Есть всегда нужна пища.
Ну, конечно. И они будут постоянно выявлять новых и новых. Просто эта машина, как этот крокодил, будет всех поедать. И в какой-то момент, когда значит, Путин, он все больше и больше начинает зависеть от силовиков, ну, потому что рейтинг будет все равно падать, как бы он того не хотел. Несмотря на все эти, на всю социологию, вот эту зомбо-социологию, все равно и популярность его снижается. Надоело людям. До чертиков просто надоело. И совершенно очевидно, что он все больше и больше будет опираться на штыки силовиков. Это значит, что силовики будут делать все, что хочешь. Сегодня они бегают за, условно говоря, там, сторонниками Навального, Дарковского там, и так далее. Завтра они будут выявлять врагов народа среди своих, у кого можно что забрать. Олигархи, оказывается, вот они тут не поддерживают в первых рядах войну. Ну-ка, давайте-ка мы у них что-нибудь отнимем. Вот уже Дугин, да, сформулировал, что вот есть эта пятая колонна, вот уже внутри власти, которая опирается на западные ценности, которая, скорее всего, выступает против интересов нашей страны, что их надо выявлять и наказывать. Это все будет. Ну, просто кто-то думает, что он отсидится. Не отсидится, да. Вот эта новая опричнина, она сожрет кого угодно. И рано или поздно съест кого-то на самом высоком уровне.
Ну вот, собственно, вы пишете в социальных сетях: губернаторы, сенаторы, министры, вас же предупреждали. Нет, не о том, что с вами случится что-то плохое. Вы ведь в это не верите до сих пор. Можно отсидеться, да, в России. Но вот скажите, вам не кажется, что люди, которые сегодня работают на режим, просто не видят выхода из сложившейся ситуации? Ну вот вы говорите отсидеться. Но ведь действительно, если они отрекутся от этого режима, то и здесь, и там против них могут ввести, так скажем, санкции, да? Здесь их могут лишить свободы, там их никто не приемлет, их оттуда гонят, на них накладывают санкции, им вяжут руки. Ну вот, пожалуйста. Ну, поэтому сидят.
Вы все правильно говорите. Я то же самое говорю на встречах с западными политиками. Какой смысл преследовать всех? Для чего? Без раскола элит ничего не случится в России. А когда вы, грубо говоря, не знаю, говорите бизнесменам, половину отдавай, а Путин берет у них там 3-5% на РСПП. Поэтому, ну какой выбор-то? И, грубо говоря, надо вообще разделить, не надо всех-то преследовать. Есть, условно, Путин, путинская клика, люди, которые исполняют, которые непосредственно, у которых руки в крови, которые работают на войну, на интересы войны. Вот их надо, естественно,
санкционировать.
Ну, руководители ведомств, Минобороны, генерала, там, предприятия ВПК и прочее. Ну, всех надо просто выявить, всех людей, которые причастны к войне непосредственно. Да?
Но должны быть четкие критерии. Тут уж можно кого угодно за уши притянуть.
У нас есть, например, условный Чемизов, который рассказывает, как он производит оружие, да, для убийства украинцев. А есть куча других бизнесменов, например. Да? И сейчас не только про бизнесменов говорю, про граждан просто. Да? Чего приравнивать, грубо говоря, людей, россиян, к этому режиму? Большое число людей против войны. Да, не могут они сегодня протестовать, но их очень много. И их приравнивать там, сейчас к таким же, как Путин, просто несправедливо и неправильно. Украинцы имеют право, да, у них их эмоции я понимаю, но если действовать умно, наоборот, надо раскалывать элиты, надо на той части бизнеса, которая непосредственно не участвует в войне, не финансирует предприятия ВПК. Ну, то есть, вот этому бизнесу, наоборот, нужно предложить какую-то стратегию, чтобы он мог себя там чувствовать безопасность и выводить деньги из страны.
Ну, подождите, Дмитрий, да, вам сейчас скажут в ответ, знаете, ну как да. Эти компании не финансируют то, что происходит? Они налоги платят, им приходится сжать руки чиновникам, ну, чтобы просто существовать, да, потому что мы знаем, когда закрыты экономические
есть
институты, это необходимо.
Разная, да, в праве есть разная степень вины, ответственности и так далее. Когда ты платишь налоги, ты не можешь не платить налоги. У тебя просто посадят, если ты не платишь налоги. Вот. А нефть покупает Европа. Страну продолжает покупать. Значит, они тоже, по сути, делятся своими деньгами с российской экономикой, а эта экономика воспроизводит оружие, этим оружием убивает украинцев. Мы здесь это зайдем тогда... дойдем до коллективной вообще глобальной ответственности, понимаете? Кто там работал на «Газпром», в Германии, кто в Австрии работал на российские там структуры, кто покупал и лоббировал строительство, кто лоббировал строительство Северного потока 2. Ну, сейчас мы далеко уйдем.
Mm-hmm. Целом, ну, хорошо.
Если... Ну, вот мое предложение, о котором я говорю публично везде. Есть путинская клика, да, есть бенефициары этого режима, есть люди, которые получают бабки на подряды на разные, финансируют войну, поддерживают Путина и так далее. Это клика путинская. Здесь нет никакого...
А подождите, а если они поддерживали Путина до боевых действий, а потом перестали, например, вот это им запишут в резюме как минус?
Я считаю, что не только для бизнеса, да, а для всех россиян, если они заявили свою позицию четко, в большей степени относятся к тем, кто уехал и сегодня находится в состоянии непопулярных, да, беженцев, которые не могут счета открыть, назад не могут вернуться и вообще застряли в разных странах. Но если человек сформулировал, что он против войны, да, что он там за территориальную целостность Украины и так далее, но не надо его дискриминировать. Все, относитесь к нему как к нормальному гражданину. Вот и все. То же самое, если ты бизнесмен, если ты не участвовал в этой войне, да, непосредственно. Вот, если ты заявляешь свою позицию, если ты размежевался с режимом, я думаю, что у таких людей должен быть шанс. Конечно, а как вы будете раскалывать?
Хорошо, Дмитрий, а вы же понимаете,
что... Ты, грубо говоря, простить какого-нибудь Шойгу нельзя? Конечно, нельзя. А я не знаю какого-нибудь там богатого бизнесмена, который не участвовал напрямую, там, не финансировал компанию Путина, не там, воровал деньги на разных тендерах, там, да, то есть из бюджета не получал, он не пользовался преимуществом, там, получая разные, выигрывая разные тендеры, получая разные подряды. Это другая ситуация.
Ну вот, например, Роман Абрамович... известной близостью к власти, ну так скажем, да, это, который участвовал, по словам Александра Роднянского, кстати, кинопродюсер, участвовал в переговорах между Украиной и Россией, которые вот сразу там после начала боевых действий начались и потом закончились. Вот он, его по гуманитарному краевому вороту откроете?
Я думаю, что здесь бессмысленно обсуждать фамилии, потому что когда мы будем обсуждать фамилии, здесь на каждую фамилию найдутся и заступники, и противники. Да, здесь должны быть четкие критерии, принципы для всех. Первое. Ты против войны, ты за территориальную целостность, режим нелегитимен там, и так далее. Если ты, допустим, заявляешь какие-то позиции, может быть для какого-то, каких-то бизнесменов, которым надо, там, не знаю, выводить активы или еще что-то, сделать в несколько этапов эту схему. И все, и она работает. И таким образом люди, россияне, не только бизнес, подчеркиваю, россиянин там, не знаю, кто-то квартиру продал. Как вы выведете деньги, как вы их легализуете где-нибудь в Европе или еще где-то? Нет такой возможности. Все придумывают кучу схем через всякую криптовалюту или через там Казахстан, но это уже сейчас там лавочка закрывается и так далее. Дайте людям, нормальным людям, спокойно выводить капитал. Чем больше денег выйдет из страны, тем меньше у Путина будет на войну. Это просто вот, ну, банальная
истина. Что отвечают западные политики, с которыми вы общаетесь?
Да многие, на самом деле, сейчас начинают понимать, то, что санкции, они, конечно, работают, но они не могут остановить войну. Да? И главная задача санкций все-таки сделать так, чтобы у Путина было меньше денег на эту войну. Тогда мы им говорим, если меньше денег, наоборот, сделайте так, чтобы люди могли выводить спокойно из страны. А когда вы закрыли все каналы, сейчас еще и вот последний закрывается канал Райффайзенбанка, ну все, больше никто никуда ничего вводить не будет. Поэтому для того, чтобы...
Так подождите, было... а если они понимают, то почему они закрывают? Вот вы говорите, опять закрывается что-то.
Ну, потому что западные политики, это все-таки лидеры демократических стран, они опираются на общественное мнение. Общественное мнение настроено таким образом. Всегда любой, не знаю, там, среднестатистический гражданин всегда ищет или понимает, да, простые решения сложных проблем. Ну, только не бывает простых решений, сложных проблем. Это как с мигрантами. Мы против мигрантов нелегально. Давайте сейчас объявим войну нелегальным мигрантам. А я им начинаю объяснять. Они берутся откуда нелегальные мигранты? Потому что коррупция. Раз. Потому что вы построили такую экономику, при которой вам просто, ну, в экономике нужны мигранты. А при этом вы построили такую политическую систему, где коррупция возможна. Вот наличие коррупции, такая система экономики является причиной нелегальной иммиграции. А не то, что там бедные люди, которым платят копейки, приехали здесь и заполонили улицы. Поэтому для того, чтобы решать проблему нелегальных мигрантов, лозунг «давайте их всех выгоним» не работает просто. Это все, опять-таки, простое решение сложных проблем. То же самое с Россией. Хотим остановить войну, давайте всем русским покажем. Значит, все закроем, все перекроем, все каналы. Понятно, эмоционально кажется, что это правильно. Но когда начинаешь разбирать, к чему это приводит, то это дает ровно обратный результат. Вот об этом мы и пытаемся...
Но это же не только общественное мнение влияет на решение властей. Вот, давайте посмотрим, вот как, ну, например, во Франции, да, во Франции намного более горячая для французов, например, тема — это пенсионная реформа. И, пожалуйста, правительство использовало вот эту лазейку в Конституции и в обход Нижней палаты парламента взяла и этот закон приняла. Ну, пожалуйста, почему тогда, что касается санкций, они не могут что-то подобное провернуть, тем более там явно реакция будет не настолько масштабной, как, например, на пенсионную реформу, которая непосредственно затрагивает этих французов.
Я бы вам сейчас объяснил, что такое пенсионная реформа во Франции. Просто мы сейчас будем уйдем минут на 15. Да, эти вещи совершенно нельзя сравнивать. Угу. Когда у вас здесь каждый день убивают детей, уничтожают дома и так далее, и война идет в прямом эфире, и вся планета наблюдает за ужасами этой войны, то здесь эмоция настолько сильная, что ее аргументами перебить иногда очень сложно. Вот. А с пенсионной реформой совсем другая тема. И на самом деле там эта пенсионная реформа еще будет корректироваться. Там были такие мусорные протесты в Париже. Я как раз находился там и видел эти полутораметровые кучи мусора. Так что это там это нормальная политическая жизнь. Во Франции. И да, Макрон использовал один инструмент, против него другой использовали. Ничего, там демократическая система, она будет, так сказать, сбалансирована и скорректирована, эта реформа. Никаких проблем. Так вот, да, мы сейчас, конечно, объясняем, мы рассказываем о том, как правильно было бы добиться раскола элит, как правильно было бы помочь, значит, ослабить путинскую ВПК, чтобы он перестал убивать украинцев. Но при этом это противоречит некому мейнстриму, да, главному нарративу. Вот, и поэтому очень, очень сложно многих переубедить в том, что правильно действовать, не закрыв все каналы коммуникации с Россией, а наоборот, максимально интегрировав, при этом отсекая всех виновников этой войны. Потому что вот тут жена этого Тимура Иванова тут была в Куршавеле, по-моему, да, буквально недавно был сюжет на «Дожде». Вот генерал, вор, генерал армии, который, по-моему, убивает украинцев, ну, по сути, руководит этой компанией, его жена в Куршавеле катается на лыжах.
Причем тут жена?
Почему ей нормально там быть в Европе, а куча российских беженцев, которые против войны, которые выезжали, значит, теряя все на свете, сегодня не могут открыть банковские счета, сегодня не могут получить визы. Почему вот такая политика?
А скажите, вот все-таки родственные связи, они тоже должны учитываться? Ну, условно, сын отца, который виновен, по вашему мнению, он тоже должен находиться под санкциями?
Слушайте, да, и пусть европейцы с этим разбираются. На мой
Нет,
взгляд,
ну ваше мнение, да, вы же разговариваете с политиками, вы предлагаете что-то.
Есть близкий круг родственников, бенефициар. Угу. Вот и все. Да, наверное, могут быть исключения. Да, эти исключения должны быть какими-то публичными, когда действительно там сын может сказать: вы знаете, мне не нравится, чем занимается мой отец, я давно живу там в другой стране, я против войны, я считаю, что как бы Россия, значит, ведет агрессивную войну против Украины в 21 веке. Может быть, там должны быть какие-то исключения, но здесь-то все понятно, жена генерала разгуливает по Европе, с какого хрена, когда ее муж... по сути, работает на режим, объявивший значит, Европу вражеским, так сказать, объединением, Европейский Союз и все европейские страны.
А вот вы спрашиваете, какого хрена? Ну вот действительно, какого хрена?
Вот это надо объяснять.
Ну а как так получилось-то?
А я думаю, что у нее либо гражданство, либо вид на жительство, либо что-то в этом роде. Потому что до войны все это было возможно, если там много денег, если ты давно... купил какую-то недвижимость, то по разным европейским законам ты получаешь вид на жительство. Да? Лишить вида на жительство вот так прям сходу нельзя. Это все-таки демократические страны, должно быть решение суда. Ну вот и все. Поэтому получается, что те, кто против войны сталкиваются с проблемами, а те, кто, по сути, является бенефициаром войны, да, и никаких проблем не имеют продолжать свою роскошную жизнь на Западе. Поэтому это все достаточно сложно, и, на мой взгляд, если возвращаясь к первоначальному вопросу, да, конечно, бизнес, особенно бизнес, в заложниках находится. И сюда нельзя, и туда нельзя. Здесь тюрьма и, значит, и новичок от нашего государства, а здесь у тебя могут быть санкции, все могут арестовать. Именно из-за этого все буксует, нет раскола элит, ровно по этой причине.
Ну, и бизнес это элиты или нет, это вопрос, я думаю, открытый.
Тем не менее, если это будет создан прецедент, да, если люди будут переходить на другую сторону, не только бизнес, конечно.
Но для этого нужно публичное обвинение, да? Имеется в виду, надо публично сказать, что я вот против политики Кремля или нет. Это же важный момент.
Я думаю, что здесь должно быть несколько вариантов. Они должны быть публичными, но в каком-то случае, может быть, и не публично, когда вот там у человека тысячи сотрудников и родственники, и понятно, что там их всех возьмут в заложники. Надо придумать разный вариант. Да? То есть, если задача какая? Задача не всех заставить значит, взять на себя какие-то неоправданные риски, а задача сделать так, чтобы у Путина было меньше денег на войну. Задача сделать так, чтобы как можно больше людей переходили на другую сторону. Задача сделать так, чтобы людей не запирать в стране, а наоборот максимально интегрировать. Для того, чтобы потом, когда этот режим сменится, многие из них вернулись и построили нормальную страну. Не империю, которая там захватывает и ведет войны империалистические, а нормальную страну, которая будет заниматься решением собственных проблем.
Вот о России будущего, о которой вы сейчас говорите, вы же понимаете, что если таким образом кто-то уедет, кто работал на этот режим годами, возможно, до боевых действий, даже после боевых действий, вот он пройдет по гуманитарному коридору, он потом вернется, Россия большая страна, нужны будут люди, придется их тоже ставить на те же самые места, то бишь вот когда мы говорим очень часто о теме люстрации, здесь она не должна быть. Правильно я так понимаю? То есть вы в целом одобряете, что эти люди вновь вернутся за руль, но уже другой страны?
Мы говорим сейчас про людей, которые уехали, да, вот про миграцию последнюю войну.
Кто осудил, да, вот как вы говорили, кто прошел по гуманитарному коридору каким-то
образом? Мне бы очень хотелось, конечно, это люди достойные, образованные, это люди, которые могли бы действительно много сделать для страны. И очень хотелось бы, чтобы они вернулись.
А помните, когда Советский Союз распался?
Такой тоже может быть.
Да-да-да, и советские чиновники, ну, те же самые, вот они вот в современной России остались, да, многие.
На этих местах... Мы сейчас не про чиновников говорим, мы говорим про тех, кто уехал.
Так, а чиновников это не касается?
Чиновники разве уехали?
Нет, ну если кто-то захочет, так скажем, покинуть этот режим. Помимо бизнесменов, ведь кто-то из чиновников тоже, вероятно,
надо просто каждый... Слушайте, я это не должен решать какой-то трибунал в Твиттере оппозиции, да? Должна быть, опять-таки, четкая процедура. Да, каждый отдельный случай нужно разбирать, что это за чиновник. Если это какой-нибудь генерал, который отдавал приказы бомбить Киев, это одна история. Если это какой-нибудь региональный чиновник, который уехал сразу же после войны, да, он, может быть, не сделал заявление, да, но он как бы отказался, ушел с работы и уехал. Это другая история.
По данным Financial Times, британское агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование в отношении Михаила Фридмана, одного из основателей Альфа-банка, по подозрению в сговоре с целью лжесвидетельства и сговоре с целью обмана МВД Великобритании. Но там осталось одно расследование, оно касается отмывания денег, если я не ошибаюсь. Вот ранее, кстати, несколько известных российских оппозиционеров как раз вступились за Фридмана, написали письмо, адресованное Еврокомиссии, просили снять с него санкции, не только с него, и с других основателей Альфа-банка. Вот это можно считать как раз шагом навстречу тем, кто просил освободить каких-то российских бизнесменов от вот этих ограничений? И правильно ли поступили британские власти?
Давайте начнем с письма. Да? Во-первых, я бы здесь не набрасывал на авторов этого письма. Конечно, наверное, правильно было бы думать не только про какую-то одну компанию, да, нужно было бы сформулировать некое предложение Западу, но без фамилий, да, где бы четкие принципы были прописаны для разного рода людей, не только бизнесменов, но и простых граждан, которым бы дали возможность как-то доказать и продемонстрировать, что они против войны, противники войны, чтобы их больше не дискриминировали нигде на Западе. Вот. В целом, я не вижу ничего плохого, если какие-то люди, крупные бизнесмены, будут переходить на сторону добра. Вы не думайте, там к любому можно предъявить претензию. Никаких белых пушистых не будет, да, которых мы будем ждать все вместе с распростертыми объятиями. Но раскол элиты именно выглядит таким образом. Что когда от Путина отворачиваются какие-то люди, ну, которые его раньше поддерживали. В этом есть смысл раскола элиты. Понятно, что есть военные преступники, это одна тема, а есть те люди, которые в какой-то момент оказались, может быть, заложниками ситуации. Так вот, если этот раскол происходит, то надо это приветствовать в любом случае. Неважно, кто перейдет на сторону добра сейчас. Потому что если мы хотим, чтобы ситуация поменялась, то здесь стоять в белом пальто и наблюдать со стороны не получится. Здесь крайне важно, создавать условия для того, чтобы и бизнес, и какая-то часть элит поняла, что есть какая-то альтернатива служению Путину. И без раскола элит никакого свержения путинского режима не будет. Это просто обязательно необходимое условие, об этом написано во всех книгах политологии.
Да. Дмитрий, парламент Литвы принял закон о запрете россиянам без вида на жительство покупать в стране недвижимость. Он также предусматривает запрет на выдачу виз для граждан России и Беларуси в визовых службах Литвы за границей. Правда, там есть исключения, когда в процессе выдачи визы принимает участие МИД республики. Вот это, скажите, это правильно? Без вида на жительство все же. Но мы же не можем знать, какие действительно у этих людей истории и почему они приехали туда покупать жилье. Вот это... Как вы поддерживаете решение парламента?
Я считаю, что вообще дискриминировать по принадлежности к какому-то государству неправильно, да? Но эмоции я понять могу. Что касается Литвы, несмотря на все эти ограничения, Литва достаточно много делает для и российских журналистов, и для российской оппозиции, выдает, несмотря ни на что, гуманитарные визы продолжает выдавать. Там надо просто разобраться. Возможно, это какая-то очень мягкая редакция того, что изначально хотели принять. Да? То есть, грубо говоря, скорее всего, там это все выглядит так серьезно. Но, насколько я знаю, очень часто бывает так, что ты просто не можешь получить вид на жительство, если у тебя нет недвижимости. Да? Или это делается в каких-то странных... Грубо говоря, ты покупаешь недвижимость и сразу подаешь на вид на жительство. Может быть, там есть какие-то исключения, это надо просто читать закон и понимать. Вот. Но в целом, конечно, дискредитация просто по гражданству, нет, неправильная мера. Но опять-таки, для того, чтобы этого не было, во-первых, необходимо оппозиции каким-то образом объединиться и лоббировать интересы россиян за рубежом, раз. Ну, в принципе, мы этим и занимаемся, у нас скоро большой форум в Берлине, скоро я еду в Париж, и вот у меня будет много встреч как раз с разными политиками, где я буду говорить о том, что, на мой взгляд, было бы правильно делать. Вот. И второе, конечно, нужно делать все, чтобы война закончилась. Когда идет война, как бы убивают людей. Ну, здесь эмоции, понятно. И политикам очень часто сложно пренебречь в этих условиях, когда эмоции кипят, пренебречь интересами своих избирателей. Отсюда такие законы. Хотя я знаю, что уже и в Литве, и в Латвии оппозиция потихонечку смягчается.
Да, перейдем к другим темам. В Санкт-Петербурге у битблогера Владлен Татарский, который активно поддерживал боевые действия в Украине, версий много. Официально это теракт, да, кто-то видит в этом след украинских спецслужб, другие же российских, российские силовики говорили о том, что там есть след даже сторонников Навального, запрещенный фонд борьбы с коррупцией. Что видите вы?
Ну, это как гадание на кофейной гуще. Ну, версия с причастностью там людей из ФБК, это вообще глупость, даже обсуждать не стоит. Вот. А там может быть все что угодно. И украинский след может быть в принципе. Да, это могут быть разборки между своими. Может быть, война закинет бюджеты. Вот. Это может быть какая-нибудь специальная провокация, да, попытка создать еще одну сакральную жертву, чтобы объяснить, зачем Путин ведет эту войну. Вот, видите, если бы не Путин, давно бы уже полыхало все у нас. То есть это все что угодно может быть, но я так понимаю, девочку все-таки подставили. Я думаю, что она не была в курсе того, что в этой статуэтке бомба. И понятно, что сейчас на нее повесят всех собак. Вот. Потому что, ну, видно было, что она находилась, сидела в первом ряду, она никуда не убегала после. Она была контужена, да, по-моему, я сам где-то прочитал. Ну, mm-hmm. вот. Мне печально, что все это происходит, но когда Путин начинал войну, он что, думал, что это все будет где-то там далеко в телевизоре? Нет. Это все происходит, потому что Путин начал войну. И неважно, какой там след, украинский, не украинский. Это все равно последствия вот этой войны, которая началась 24 февраля.
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, с которым вы были, если я не ошибаюсь, в шестом вместе созыве, сказал, что это его помощник опубликовал Роман Попков, что, значит, национальная республиканская армия некая взяла на себя ответственность за убийство татарского. Илья Пономарев и ранее говорил, вот, например, о причастности этой группировки к убийству дочери Дугина. Что вот вы можете сказать об этой стороне деятельности, что ли, Пономарева, вашего бывшего коллеги?
Ну, я так понимаю, что это не его структура, да, это структура, которая, как он говорит, сотрудничает со спецслужбами Украины.
Но он знает больше, чем мы, да.
Да, но я не в курсе просто всей этой истории, я не знаю, насколько там эта структура в этом принимала участие или какая-либо другая структура, я не в курсе.
Но вот в целом связи Пономарева, да хотя бы вот с информаторами, что ли, он же знает откуда-то эти сведения. Это вообще как можно расценить?
Ну, он же там находится в Киеве, конечно, он там владеет информацией.
Если он связан с ними, вы его осуждаете?
Если он связан с убийством, ну, конечно, я любое убийство, любой теракт осуждаю. Но я не думаю, что он связан. Насколько я его знаю... Я не думаю, что он связан.
Вы поддерживаете с ним контакты?
Мы давно не общались, но в целом, да. Я когда был в Киеве, в прошлом году я даже жил у него. То есть я его хорошо знаю. Вот такой, таким видом деятельности он не может заниматься. А то, что он владеет какой-то информацией, ну, владеет. Но мало ли кто чем владеет.
Угу. В чате вас спрашивают, что делать с теми, кто причастен к политическим убийствам в России будущего?
Ну что? Трибунал. Люди, которые совершили преступление, должны ответить. Только не перед оппозицией, они должны ответить перед законом и получить право доказывать, защищать свою позицию в независимом суде. Очень просто.
Как вы думаете, как отреагируют на это власти? Ждать ли новой волны репрессий, особенно на фоне того, что тут уже прозвучало, что ФБК может быть к этому запрещенный фонд причастен?
Я не думаю, что эта история прям как-то очень сильно повлияет на количество задержаний и арестов. Наверняка будут сейчас более активно проверять вот этих людей из списка фонда борьбы с коррупцией, когда они собирали. Но... Просто здесь логика событий говорит о том, что все равно репрессии будут, ну, скажем, все более жесткими. Да? То есть это понятно, куда все катится.
Вот вы говорили массовые репрессии. Что вы имели в виду? Как в 30-х годах прошлого века?
Ну, только с поправкой на современность.
Это как?
Ну, то есть не будут расстреливать. Да, но сталинские сроки, они уже есть. Вам посмотрите, сколько Карамурзе требует.
Там какие-то но 20... все же это пока не массово.
Ну, пока не массово, но по идее к этому... Да, ну, слушайте, смотрите, силовики конкурируют за бюджет. Да, они должны доказывать свою лояльность. Они должны все время кого-то находить, ловить и так далее. Это все поощряется властью. То есть, если ты, например, кого-то не поймал, тебя накажут. А если ты поймал какого-нибудь и наказал невиновного, ну, никто тебе ничего не скажет.
Ну, смотрите, Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», осудил, например, то, что происходит с семьей Москалевых.
Ну, и с чем это закончилось? Где эта семья? Никто не может ее найти уже после задержания в Минске. Я не думаю, что отдадут семью, потому что им нужен террор, им нужно всех запугивать. Это значит, они должны признать, что они переборщили. Кто возьмет на себя ответственность признать такое? С кого надо срывать погоны? Кого надо наказывать? Нет. Это достаточно страшная история, и она, мне кажется, даже нужна этой власти для того, чтобы пугать эту историю всех остальных. Да, вот мы такие звери. А что вы нам сделаете? Да ничего. Вот мы звери. Вот мы звери, поэтому вы сидите молча, на кухне даже не смеете разговаривать. Молча сидите. Вот для чего нужны такие истории. Просто дальше это все пойдет. Уже вот как в образ у меня мультфильма «Ну, погоди», когда, помните, там этот волк на катке едет за зайцем, а потом не справляется с управлением и уже бежит от этого катка. Mm-hmm. Вот поэтому те, кто на катке сейчас, думают, что на катке, они в какой-то момент будут от этого катка удирать, потому что он потом пойдет крушить уже саму систему. Mm-hmm. Ну, так устроена как бы логика репрессии, когда невозможно уже остановить. Вот, мне кажется, мы приближаемся к какому-то моменту, когда уже власть, когда уже Путин, там, Кремль не смогут остановить вот этот вот маховик репрессий. Ну, невозможно. Потому что, чтобы выжить в этой системе, ты должен бежать все время быстрее паровоза. Иначе этот каток проедется по тебе. Ты должен вечно доказывать лояльность, ты должен вечно доказывать, что ты даже у тебя нет ни тени сомнения в проводимой политике. Ну, вот так это и будет дальше развиваться, к сожалению. Поэтому убийство, вот этот теракт, ну, наверное, он может чуть-чуть ускорить какие-то процессы. Но помните, с Дугиной то же самое было. Все mm-hmm. ожидали каких-то там всплеска репрессий. Ну, да, небольшой всплеск произошел, но прям вот радикально я бы не сказал, что что-то изменилось. Я больше всего боюсь какого-нибудь там закона, типа там отмена моратория на смертную казнь.
Вот вы это думаете, это уже возможно?
Я просто понимаю, куда все катится, да? Мне кажется, вроде бы нет. Но мне казалось, что и войны с Украиной не будет, да, как и многим экспертам. Вот. Просто я бы, скажем так, не считал это невозможным. И многие правозащитники, там, Павел Чиков и многие другие, я на самом деле так, читал их интервью, они тоже не исключают, что смертную казнь могут восстановить. Единственное, только сама система может испугаться возвращения смертной казни, потому что в какой-то момент они попадут.
Но мы видим, как председатель Конституционного суда неоднократно уже говорил, что невозможно отменить без того, чтобы там внести какие-то глобальные изменения в основной закон.
Потому что прибегут всякие Дугины и будут требовать крови уже для какого-нибудь там министра экономики.
Да, Дмитрий, времени мало. Давайте вот еще обсудим. Тут СМИ пишут, что будто бы у миллиардера Алтушкина есть собственный штурмовой батальон «Урал», который воюет под Луганском. Собственно, вот, например, «Новая газета» отмечала, ни сам предприниматель, ни его бизнес не попали под западные санкции, а супруга и как минимум один из сыновей имеют гражданство Великобритании. Но это ладно, мы уже с вами эту тему затрагивали. И вот если вдруг это правда, неужели государство так легко отдает монополию на насилие? Но мы это видим вот в случае чувака Вагнер, например. Но если есть и другие, вот к чему это может привести такая распущенность?
Слушайте, я считаю, что не бывает такого, что государство что-то отдает. Да, власть не отдают, власть берут.
Это такие поэтому, подрядчики, когда получается?
Когда, во-первых, с одной стороны подрядчики, с другой стороны все равно все прекрасно понимают в элитах, чем это закончится. Неважно, когда. Будь там через 10 лет, через 5 лет, да, никто не знает. Но, тем не менее, оружие поступает со стороны Запада в Украину. Второго наступления так и не получилось у Путина. Вот. А Украина готовится к своему контрнаступлению, оружие становится больше и больше. Когда-нибудь это все равно закончится каким-то военным поражением. Ну, по крайней мере, на территории Украины. А это значит ослаблением государственной власти, ослаблением государственных институтов. И в этот момент, конечно, те, у кого будет силовой ресурс, вот эти частные армии, военизированные компании, тот будет иметь больше влияния в случае какого-то транзита, передела власти или еще чего-то. Поэтому все уже начинают мыслить вот категориями вот будущего раздрая. Это значит, на всякий случай будем создавать свою какую-то частную армию. Чем занимается «Газпром», насколько я знаю, многие другие крупные компании.
И что они будут делать-то с этим, со своими частными армиями?
Ну, потому что частные армии будут в том числе участвовать в переделе власти после Путина. Будут фактором.
Вы не думаете, что это выльется в войну всех против всех, как у Гоббса?
Это может быть не выльется в войну всех против всех, это может позволить создать некие коалиции, и те, у кого есть этот силовой ресурс, будут иметь преимущество и больше влияния.
Это такого значит, раскола элит вы хотите, Дмитрий?
Я такой не хотел, я, может быть, вообще бы хотел реформы демократические, но, к сожалению, будет что-то подобное, конечно. Какие-нибудь условные, не знаю, там, часть силовиков с системными либералами против условных Пригожинов и всяких там ура-патриотов, да, и там силовой ресурс будет и у тех, и у других.
И что это лучше, чем сегодняшнее состояние? Лучше, чем Путин, оно централизованная власть?
Оно, может, не лучше. Ну, просто, к сожалению, для того, чтобы прийти к чему-то новому, каким-то переменам, да, вот, придется пройти, как бы, вот этот сложный путь. Но я не вижу просто как по-другому. Я бы очень хотел, чтобы вот завтра Путин ушел бы в отставку, мы бы пришли бы, провели честные выборы, победили бы хорошие люди с приятными лицами в белых пальто. Вот. Дальше бы у нас демократия, свобода слова, развитие экономики.
Нет, ну может не вы, а условно Горбачев из этой системы.
Ну да, да, да. Ну конечно, но все равно даже условный Горбачев, условный Нью Горбачев, назовем так, он все равно придет в коалиции с кем-то. Там вот этот силовой фактор будет тоже иметь значение. Может, какой-нибудь условный «Газпром» такую историю поддержит, своей частной армией, да? А наличие частной армии у Нью Горбачева, она, скажем так, позволит каким-нибудь там пригожинцам не использовать свои частные армии. Ну, потому что здесь частная армия, там, чем мы же не знаем. Но в любом случае это будет...
Это страшная картина в любом случае.
Ну, слушайте, а то, что в Украине происходит 24 февраля, это не страшная картина. Ну, понятно было, что эта война приведет к очень негативным последствиям. Как говорят, после войны для Украины все худшее уже позади, а для России только впереди. И это не к Дмитрию Гудкову вопрос, а к Путину, mm-hmm. всем военным преступникам, вот. Которые довели ситуацию вот до...
Дмитрий, касаемо боевых действий. Сегодня очень много разговоров о высокой вероятности войны, в том числе ядерной, кстати. Вот, например, накануне министр иностранных дел Венгрии считает, что мир очень заявил, что мир очень близок к новой войне, как никогда, по его словам. Как вы думаете, если российское руководство, ну или какое-либо другое, вот кто-то решит применить мощное оружие, возникнут ли внутри страны какие-то сдерживающие факторы? Вот я напомню, да, в Советском Союзе, например, советский офицер Петров в 83-м предотвратил потенциальную ядерную войну, когда там ложно сработали системы, он сказал, ну подождите, да, мы не будем ничего пока делать. Вот найдутся ли такие люди, которые скажут, ну-ка, руку с кнопки убрал?
Да нет там... одной кнопки. У меня ролик как раз. У меня,
ну, это образно говоря, да.
Ну, например, там три чемоданчика, три кнопки, да. Это три кнопки, чтобы отдать команду. Дальше оператор должен ее ретранслировать. Потом эта команда идет к разным операторам. И эти операторы должны выполнить. Ну, это достаточно сложная история. А потом, ну, хорошо, где Путин применит? Даже тактическое ядерное оружие. Ну, сначала где-то в поле, наверное, да, для устрашения. Потом по какому-нибудь, ну вот я сейчас фантазирую просто, по какой-нибудь военной базе. Ну и что он получит? Он получит такую жесткую позицию со стороны, в том числе даже Китая. Китай же заявил, что для нас неприемлемо применение ядерного оружия. Будет, ну, военный ответ какой-то. Хочет Путин военного ответа?
Будет военный ответ, вы думаете?
Я думаю, будет какой-то военный ответ. Ну, конечно.
Со стороны Китая? Китай тактически.
Я, конечно. Но об этом заявили западные лидеры. Может быть, он будет не ядерным, может, он будет конвенциальным, может, просто это будет немедленное военное поражение на территории Украины. Что дальше будет делать Путин? Ну, то есть здесь ситуация для него сложная и безвыходная. И не факт, что он, человек, который коронавируса боится, тут захочет поиграть в ядерные войны. Он же явно не похож на человека, который хочет умереть. Нет.
Но вот Владимир Путин на днях сказал, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Но говорит, что там как бы не нарушает это никакие международные договоренности, по его словам, потому что Россия будет контролировать это самое оружие. Это вот что сулит нам?
Во-первых, зачем? Нарушает, во-вторых, это ничего не меняет. Ну, какая разница, откуда стрелять?
А зачем тогда там нужно размещать? Зачем понадобилось?
Ну, это вот и есть вот эта вот игра в шантаж в ядерный, да. Mm-hmm. Вот сегодня мы отдадим Лукашенко, а вот не отдадим. Ну, то есть, ну, это все равно некая угроза такого распространения или размещения дополнительного ядерного оружия еще в одной стране. Это, конечно, никому не понравится. Это все ядерный шантаж. Вот он такой. Может быть, еще каким-то, какие-то форумы может предпринять. Но у Путина не остается никаких других инструментов, он будет дальше как-то блефовать, вынужден дальше будет какие-то ставки повышать.
Финляндия накануне официально вступила в НАТО. Границы России и Североатлантического альянса более чем в два раза увеличилась. Теперь это не только балтийские страны, да? Но в России незаметно сколько-нибудь широкая информационная кампания против Финляндии или вот против этого решения, да, об этом говорят, но не так вот. То есть Финляндия в НАТО – это будто бы не так страшно для России, как Украина в НАТО, как Молдова в НАТО. Почему?
Вы меня спрашиваете?
Да.
Ну, у Путина спросите. Человек, который, по-моему, у него проблемы были с логикой. Какая разница-то? Ну вот теперь НАТО ближе стало. Чего мы добились? Ничего не добились, только ухудшили ситуацию. Вот и все. То есть это говорит о том, что все аргументы Путина про близость НАТО к границам России – это все чушь абсолютная. Что он сам, наверное, до конца не понимает цели этой войны. Он уверен, хотел за 7 дней захватить Киев, поставить весь мир перед фактом, сменить там руководство. Пошло не по плану. Вот и все. И теперь он оказался в ситуации затяжной войны. И страна под санкциями, уже 10 пакетами санкций. Поэтому все эти разговоры про подлет, время подлета ракет, это все вранье было абсолютное, которое нужно было изначально для оправдания военных действий на территории Украины. Конечно, никакую опасность Украина для России не представляла. Украина не собиралась воевать с Россией. Более того, Украина не собиралась даже размещать какие-то военные базы НАТО. НАТО – это как защита от агрессии со стороны России. Вот что нужно было Украине. Если бы не было агрессии, и никакого бы движения туда, в сторону НАТО, не было. Это все тотальное путинское вранье.
Какой реакции стоит ждать от Москвы, как вы думаете? Или реакции не последуют?
Да какой реакция? Все, что может сделать Россия, это вон отправить еще там на убой 300 тысяч мобилизантов. Убить своих. Для абсолютно бессмысленной войны, которая не даст никаких результатов.
В чате вас...
Ну, нахмурит Лавров брови. Да, там Володин в очередной раз произнесет, что мы там захватим, не знаю, Хельсинки или еще что-нибудь. Но это все не будет иметь никакого практического значения. Это будет всего лишь нахмуренные брови.
В чате вас спрашивают, видите ли вы свободную Россию будущего в составе НАТО?
Ну, я не знаю, в составе или не в составе НАТО, но, в принципе, это была идея самого же Путина. В принципе, если бы Россия была бы демократической, она была бы частью большой европейской семьи, может быть, она была бы членом Европейского Союза и НАТО, это, в принципе, это идеальная ситуация для страны. Быть интегрированной, так сказать, в первый мир. Но насколько это возможно, сказать сложно после того, что Путин натворил. Выходить из-под всех этих санкций, добиваться интеграции, добиваться второго шанса будет крайне сложно. Потому что хочу напомнить, что поправка Джексона-Веника была отменена, знаете, в каком году? В 2000... Значит, когда у нас был закон подлецов? В 2013 году?
Да, кажется, где-то там.
Вот, короче, в этом же году и была отменена поправка Джексона-Веника.
Ну, объясните, что вы этим хотите сказать, вот для тех, кто не
в курсе? Это все, грубо говоря, все санкции, которые когда-либо вводились, все эти ограничения и прочее, даже в случае, если Россия станет демократической, нам еще предстоит десятилетие это все отменять. Поэтому все, что сделал Путин,
кстати, вот по поводу отмены.
Испортил жизнь на несколько поколений.
По поводу отмены, Дмитрий, мы говорили в самом начале, вот у нас полминуты есть, говорили в самом начале про Госдуму, про новые законы. Как это потом отменять-то будете? Вот вы, как бывший депутат Госдумы, представляете процесс? Пакетом? Отдельно?
Ну, я думаю, что можно откатить на какую-то дату для начала. Да,
вот какую? Какую?
Я думаю, что для начала можно на какой-нибудь 2011 год.
Далековато.
До шестого созыва. Ну, потому что все основное там репрессивное законодательство было, принималось тогда. Это, конечно, будет сложно сделать, но, по крайней мере, в части репрессивных законов можно откатить туда и дальше уже корректировать все, что было до этого принято неправильно, и все, что там нужно исправить в текущем законодательстве. Но на самом деле, спасибо. Здесь вопрос даже не про откатить. Да. Конституцию нужна новая.
Дмитрий Гудков, политик, Айдар Ахмадиев. Эфир продолжается. До свидания.